С неба льет дождь, а из сада, клубясь, наплывают волны тумана. Лето захлебнулось в потоках дождя, стало холодно, и доллар стоит 120 тысяч марок. Я продаю двух надгробных ангелов из неоглазуренного фарфора и венок из иммортелей какой-то хрупкой маленькой женщине, у которой двое детей умерли от гриппа. В соседней комнате лежит Георг и кашляет. У него тоже грипп, но он подкрепился кружкой глинтвейна, которую я ему сварил. Кроме того, на постели вокруг него разбросано с десяток журналов, и он пользуется случаем, чтобы получить информацию о последних великосветских бракосочетаниях, разводах и скандалах в Кане, Берлине, Лондоне и Париже. Входит Генрих, как всегда в полосатых брюках с велосипедными зажимами и в темном дождевике в тон брюкам. «Не будете ли вы так любезны записать? Я продиктую вам некоторые заказы», — осведомляется он с неподражаемым сарказмом. «Безусловно, валяйте». Он перечисляет. Несколько надгробных камней из красного сиенита, мраморная доска, несколько решеток. Будни смерти, ничего особенного. Потом он в нерешительности переминается с ноги на ногу, греет зад у холодной печки, рассматривает образцы каменных пород, которые уже лет 20 лежат на полках в нашей конторе, и, наконец, выпаливает. «Если мне будут чинить препятствия, то неудивительно, что мы скоро обанкротимся». Я не отвечаю, чтобы позлить его. «Вот именно, обанкротимся», — поясняет он. «Я знаю, что говорю». «В самом деле?» Я ласково смотрю на него. «Зачем же вы тогда оправдываетесь? Вам и так каждый поверит. Оправдываюсь?» «Я не нуждаюсь в оправдании. Но то, что случилось в Вюстрингене...» «А что, убийцы Столяра найдены?» «Убийцы? А нам-то какое дело? И при чем тут убийство? Просто несчастный случай. Он сам во всем виноват. Я то имею в виду, как вы там обошлись со старостой Дебелингом и в довершении всего предложили вдове Столяра бесплатное надгробие». Я повертываюсь и смотрю в окно на дождь. Генрих Кроль принадлежит к той породе людей, которые никогда не сомневаются в правоте своих взглядов. Это делает их не только скучными, но и опасными. Из них и состоит та меднолобая масса в нашем возлюбленном Отечестве, которую можно вновь и вновь гнать на войну. Ничто их не в состоянии вразумить. Они родились, руки по швам, и гордятся тем, что так и умрут. Не знаю, существует ли этот тип в других странах, но если да, то наверняка не в таких количествах. Через минуту я слышу голос этого упрямого дуралея. Оказывается, он долго беседовал со старостой и все уладил. «Этим мы только ему обязаны. Теперь мы можем снова поставлять надгробные памятники в Вюстринген». «Что же прикажете делать?» — спрашиваю я. «Молиться на вас?» Он бросает на меня язвительный взгляд. «Берегитесь. Вы можете зайти слишком далеко». «А как далеко?» «Слишком. Не забудьте о том, что вы здесь только служащий». «Я об этом забываю слишком часто. Иначе вам пришлось бы платить мне тройной оклад, как художнику, как бухгалтеру и как заведующему рекламой. А кроме того, хорошо, что мы не на военной службе, иначе вы стояли бы передо мной на вытяжку. Впрочем, если хотите, я могу как-нибудь позвонить вашим конкурентам. Хольман и Клоц сейчас же возьмут меня к себе». Дверь распахивается, и появляется Георг в красно-рыжей пижаме. «Ты рассказываешь о Вюстрингене, Генрих? А то о чем же?» «Тогда сядь и заткнись, и да будет тебе стыдно. Ведь в Вюстрингене человека убили. Оборвалась человеческая жизнь. Для кого-то погибла целая вселенная. Каждое убийство, каждый смертельный удар — все равно, что первое в мире убийство. Каин и Авель. Все начинается с изнова. Если бы ты и твои единомышленники это когда-нибудь поняли, то на нашей благословенной планете мы не слышали бы столько неистовых призывов к войне». «Тогда мы слышали бы только голоса рабов и лакеев, прислужников позорного Версальского договора». «Ах, Версальский договор! Ну, конечно!»